Дорогие братья и сестры, мы дальше будем иметь возможность размышления о нашем странствовании на этой земле, о том, чему нас учит Библия, какие цели она ставит в нашей жизни земной и какие цели мы сами ставим для себя. В последнее время я, по крайней мере, две проповеди пытался вместе с вами, с мудрым человеком, экклезиастом, пройти путями его жизни. Он искал смысл жизни в образовании, в удовольствиях и в работе. И в конце концов он говорит: «Все суета, все томление духа, все погоня за ветром». Я думаю, что вы все люди наблюдательные и все мудрые, чтобы разбираться в жизненных вопросах. И я думаю, что, по крайней мере, я наблюдал, когда наши дети поступают учиться в высшее учебное заведение, мы радуемся, и я радовался тому, что дети мои учатся в высшем учебном заведении. И я радовался их каких-то успехам в жизни, за то, что они как бы занимают свою нишу в этой жизни и живут, и, по крайней мере, не нуждаются в помощи родителей, как бы самодостаточными становятся. Также наблюдал, как мало радуются тому, когда дети каются, принимают крещение, становятся членами церкви. Для них это, мне казалось, просто рядовое такое явление в жизни их детей. И все-таки, дорогие братья и сестры, наши дети могут быть образованными, могут занимать большие положения в этом обществе, быть значимыми и многое достигнуть, даже стать и состоятельными людьми, миллионерами, не белорусскими, а в американских, вражеских, можно сказать, финансах. Но что пользы от этого будет человеку? В конце концов, человек нагим пришел на эту землю, таким он и уйдет. Самое ценное, что есть в человека, это душа. Это жизнь, которую человек получил для того, чтобы встретиться с Господом, чтобы примириться, и мы, чтобы занять свое место в этой жизни, так много прилагаем к этому усилий, работаем. Некоторые по 8 часов работают, некоторые по 10, а некоторые и 12 часов, и находят этому подтверждение в Слове Божьем. И мы знаем, что труд и болеть – это то, что будет постоянно сопровождать человека. И вот Экклезиаст захотел себя испытать в работе. И он пошел по пути того, чтобы строить, развиваться, влаживать сады, стада. Много-много он достиг, и Экклезиаст стал в каком-то смысле трудоголиком. Он много работал, он поставил перед собою трудно такую достижимую цель, стал упорно добиваться этой цели. И это хорошее качество человека, когда он ставит цель и когда он пытается достигнуть этой цели. Но надо думать, какой ценой мы достигаем. Действительно ли реалистическое великая цель вот стоит перед нами? Необходимо ли сделать ли эта цель, когда мы достигнем нас более духовными, более счастливыми? Тем не менее, мы снова смотрим на Экклезиаста, и мы видим, что он обманулся. Как никогда прежде он почувствовал горечь разочарования, и мы можем послушать его слова, которые он говорит во второй главе 17 по 23 стих. Он выражает следующими словами: «Возненавидел я жизнь, злом показалось мне всякое дело под солнцем, все пустое, все погоня за ветром. Ненавистны мне стали мои труды под солнцем, ибо останется это тому, кто придет за мною. И отчаялся я во всех трудах своих под солнцем, что дают человеку его труды и устремления сердца, ради которых он трудится под солнцем. Все дни его скорбь, работа, горечь, и по ночам неспокойно его сердце». Дорогие братья и сестры, я в прошлый раз говорил, что эти слова записаны 3000 лет до нашего рождения. И несмотря на это, кажется, что эти слова написаны нашим современникам. Человек, который находится на консультации у психотерапевта и рассказывает о своих переживаниях, рассказывает о горести своего сердца, посмотрел он на свои труды и понял, так много вложил в этого сил, здоровья, и в конце концов он подумал, кому это все достанется. Конечно, у него были дети, он, с одной стороны, понимал, что он как бы строил эти воздушные замки для самоудовлетворения, своего тщеславия, но его труды оказали, что они не имеют под собою такого крепкого основания. Он увидел, что без него, когда его не станет вот на земле, его дело вот не просуществует долго. Он понимал, что настанет день, когда вот его любимый сын либо дочь наследует все это, и они должны будут продолжить его доброе начинание. Но он вдруг понял, что, а может быть, это детям и не надо будет, может быть, все то, что он настроил, собрал, это окажется злом по отношению его детей. И неизбежно наступит время, когда, то, что он построил, окажется, может быть, вот и ненужным, его бизнес, все, что он построил, может быть, и продадут с молотка, и, может быть, оно и не будет благословения. И он понял, что это не более, чем была погоня за ветром. И, пожалуй, яркий такой пример мы можем увидеть в первой книге «Бытие». Бог создал землю, Он создал все творение, и человека сделал венцом своего творения, и Он поручил Адаму, чтобы он ухаживал за всем этим. Все принадлежало Богу, природа, животные, и Адам был таким хозяйственником хорошим, и он от этих трудов получал удовольствие, он получал благословение, потому что был поставлен Богом ухаживать за всем этим. Но пришло время, когда вот Адам согрешил, и по большому счету он поклонился идолу, и вместе с Евой согрешили, и буквально вот вкусили от запретного плода, и как бы открылись их глаза, что есть добро, что есть зло, и мы видим, что настали времена для Адама очень тяжелые. Он начал трудиться, работать, в поте лица добывать хлеб. И Слово Божие говорит: «Ибо прах ты, и прах возвратишься». Адам ухаживал вот за землей и за зверями, и Экклезиаст также пережил что-то подобное, что пережил Адам, вот то разочарование жизни после грехопадения, когда труды его стали тяжелыми. Мы помним, как Бог сказал, что в поте лица будешь добывать хлеб. И Экклезиаст увидел вот так же горечь, разочарование в трудах, и процветающий бизнес, и финансовое благосостояние вот не принесло ему чувства защищенности. Он не чувствовал себя удовлетворенным, он не чувствовал, что все, что он имеет, оно не приносит ему радость, а наоборот, испытал тревогу и его начала одолевать бессонница. И он выражает это в 5 главе 11 стихом, говорит: «Того, кто богат, сытость лишает сна», написал Экклезиаст. Он не получил удовлетворения, но понял, что для того, чтобы не потерять то, что у него есть, надо постоянно расти. И от внутреннего беспокойства, переживания он лишился сна. Похоже ли на нас, когда мы действительно вот работаем, цель какую-то ставим, засыпаем, просыпаемся в час ночи и не можем заснуть? У меня иногда, когда я занимаюсь каким-то строительством, там у себя, вроде бы дошел до какого-то момента, надо следующий там, и уже планирую, и вроде бы надо спать, а сна нету, потому что планы. Вроде бы достиг второй цели, уже третья, и нет вот этого мира, спокойствия, потому что хочется довести дело до конца. И он убедился, что ищущее удовлетворение и смысл жизни в работе неизбежно приходят к выводу. Рабочая среда – это очень такая тяжелая обстановка, или лучше сказать, это дикие джунгли. Я помню, когда в 2010 году в нашей церкви от братья устроили бизнес, такой клуб, и меня туда хотели утянуть, чтобы я им проповедовал. И все стали вдруг бизнесменами, потом проходят полгода, я скорее убегать от этого, они ругаться начали между собою, и по сей день некоторые на этом фоне остались врагами, не общаются друг с другом, и это все делает вот погоня, достижение какого-то большого куска или социальной какой-то лестницы. И Екклезиаст в 3 главе 18-20 стихе говорит: «И сказал я себе, а что до людей, то Бог испытывает их, чтобы показать им, что они животные. С людьми случается то же, что и с животными, ибо все пустое, все уходит туда же». Дорогие братья и сестры, конечно, мы люди не богатые, но трудимся на этой земле. И человек – это существо разумное, но несмотря на все это, к сожалению, вот поведение людей часто оказывается не таким и достойным. Иногда даже животные себя в своей среде ведут более более пристойно, нежели человек. И, наконец, наш мудрец, вот Экклезиаст, заглянул в собственное сердце. Он посмотрел, что же там происходит в его сердце при всем происходящем. И Библия нам говорит, чтобы мы чаще смотрели, что происходит в нашем сердце. Когда мы погружаемся с головою в достижение какой-то цели. И вот что он увидел в 4 главе, 4 стихом. «Видел я всякий труд и умение в делах, рождающие между людьми зависть». Это пустое, это погоня за ветром. К счастью, вот наш вот ученый человек, Экклезиаст, все же смог увидеть вот обратную сторону как бы работы. В конце концов, он познал истинное удовольствие, которое можно найти в труде. Есть в труде удовольствие, есть то благословение, которое мы можем иметь через труды, которые совершаем на этой земле. И он это осознал и выразил в 4 главе 6 стихом следующими словами: «Лучше одна горсть покоя, чем две горсти в трудах и в погоне за ветром». Я думаю, мы люди разумные и понимаем, что сегодня Экклезиаст, что Слово Божие хочет сказать в данном контексте, что лучше одна горсть, но в покое, чем две, но в постоянном беспокойстве. Экклезиаст, вот ему как бы осталось изведать еще один путь. И читая эту книгу, мы видим, что он уже это испытал не на своем опыте, но он был человеком наблюдательным. Он смотрел за людьми и наблюдал, как они ведут себя, как люди хотят достигнуть какого-то успеха на этой земле. И наблюдая за преуспевающими людьми в его обществе, он нашел, что некоторые люди строили карьеру, ну, в рамках государственной системы, должности, звания, надбавки, заработная плата, льготы. И все это часто, ну, становилось как бы главным жизненным приоритетом. И наш ученый муж вот теперь стал мудрее, и он видел все это происходящее и описал в 5 главе 7-8 стихом следующее: «Если увидишь, в какой земле, что бедного притесняют, что попраны правосудие и справедливость, не удивляйся тому, ибо над начальником есть другой начальник, а иные поставлены выше их обоих, но любой прибыток дает земля, ибо поле и царя кормит». Итак, дорогие братья и сестры, чтобы перевести на нас язык слова Экклезиаста: богатые получают больше, бедные меньше, разница происходит в материальном состоянии. Кто занимает высшую должность, тот будет получать больше, у него больше будет прав и льгот. И люди стремятся к тому, чтобы зарабатывать больше, занимать высшее положение, и они пытаются достигнуть вот своего статуса, счастья. И их девиз вот людей, ведущих такую жизнь: чем больше у тебя, тем больше ты значим. Экклезиаст наблюдал за этим и пришел к выводу, что деньги не дают человеку удовлетворения. Часто по целому ряду причин он создают, ну, дополнительные проблемы. Представьте, Представьте себе на короткое время, если бы у вас было столько средств, что вы бы не задумывались экономии, и как бы вы их тратили, как бы вы распоряжались бы этими средствами. И Слово Божие, тоже Экклезиаст 5:9 говорит: «Тому, кто любит серебро, всегда будет его не хватать». Тот, кто любит изобилие, никогда его не достигнет. Богатство никогда не даст чувства защищенности тому, кто надеется на него. Чем больше у человека имущества, тем больше надо гарантий для этого имущества. Помню, как-то, была такая возможность, большими трудами купил себе я такой кожаный диван, дорого заплатил, а дети приезжают, внуки, и начинают прыгать на этом диване, прыгают. Да остановите, да я $2000 отдал за этот диван, а вы прыгаете на нем, а потом думаю, да все, но все равно рано или поздно станет барахлом ненужным, и все равно оно пойдет на свалку. Пусть прыгают, пусть, чтобы сердце не привязывалось к этому временному, земному, проходящему. И чем больше у нас финансов, тем нам больше хочется чего-то приобретать нового, красивого, но оно не дает удовольствия. Дети, внуки мне дают удовольствие, когда я смотрю на них, а вещь, она и есть вещь, она не разговаривает и не несет никакого внутреннего удовольствия. Богатство не приносит мира. Иногда деньги могут быть и благословением, но обычно они благословением становятся тогда, когда человек умеет их раздавать, тогда они становятся благословением. И часто богатство становится бременем и приводит к той же бессоннице, потому что человек переживает инфляцию, в каких надо храниться, в европейских, в американских, в белорусских, где больше проценты, какой банк положить, и он об этом думают. Вы благословенные, потому что об этом не переживаете, потому что у нас нет таких финансов. Богатство не дает никакой гарантии. Богатство человека может пойти ему и во вред. Он может его очень быстро потерять. Я видел таких братьев, сестер. Помните нашу бабу Валю, которая была? Она так переживала, у нее 100 тысяч советских рублей было, и инфляция, все их просто они пропали, 100 тысяч советских, когда в 90-х годах было, и она очень сильно переживала, и всякий раз она мне рассказывала, сколько у нее было, сколько она свиней растила, сколько быков она сдавала, как она трудилась сама, детей на поля, на эти свекловичные, чтобы достигнуть и заработать. Достигла, заработала, а в конце концов все это и потеряла. Так и в нашей жизни может произойти. Что все-таки не хватало Экклезиасту? И он осознал, что перед ним дверь счастья, но эту дверь надо открыть. Есть ключ от этой двери, и наконец-то он нашел этот ключ к счастью, чтобы открыть эту дверь. И он во второй главе 26 стихом пишет, в 3 главе 14 стихом и в 5 главе 18-19 стих он говорит так: «Кто угоден Богу, тому он дает мудрость, знание и веселье. Узнал я, что всякое Божье дело пребудет вовек, и к нему не прибавить от его и не отнять. Если Бог дает человеку имущество и богатство, даст и пользоваться ими, получить свой удел и наслаждаться трудами, то это дар от Бога. Человек не станет много размышлять о числе дней своей жизни, если Бог посылает радость его сердцу. Итак, дорогие братья и сестры, в конце концов Экклезиаст выразил, что удовольствие можно получить в Боге. Он говорит, что он даст мудрость и знание и веселье вне Бога. Он говорит, нет знания настоящего, нет настоящего и веселья. И всякое дело, которое человек совершает на этой земле, если оно благословено Богом, то оно будет пребывать вовек. И если человек угоден Богу, он даст ему все, и имущество, и богатство, и даст возможность пользоваться всем этими благами. И иногда Бог дает людям, но они не могут этим пользоваться, как вот пропадает человек. Вот действительно, Бог посылает радость сердцу человека. Было время, когда наш мудрец не верил, что истинное удовлетворение можно, можно получить в этом мире, пока его жизнь, в его жизни не нашлось места Богу. Когда Бог стал центром его жизни, и он понял, что вот ключ к счастью. И потому, дорогие братья и сестры, мы благословенные, потому что понимаем, что все, что мы делаем, все, что мы строим, все, к чему мы стремимся, оно должно быть по воле Божией и для славы Божией. И Бог приложит все необходимое для нашей жизни. И однажды, еще будучи молодым, пастырем церкви, как-то зашел один человек в церковь, и после служения, я понял, что он впервые подошел к нему, вы откуда, что, и он говорит, что, знаете, я достиг очень многого, у меня все есть на этой земле. Но вот жена заболела онкологией, и нет, я не вижу смысла жизни дальше, потому что, я вообще-то и ничего не мог сказать в этой ситуации, но попытался какие-то слова сказать в поддержку, что, жизнь же продолжается, она, дай Бог, может быть, и выздоровеет ваша жена. Больше этого человека не видел, не знаю, как, что произошло, в конце концов, но к чему я все это говорю, что человек, кажется, все имел, но пришли трудности, и он потерял смысл жизни на этой земле. И как все зыбко, как все так ненадежно. И если мы будем делать упор на достижение каких-то богатств этого мира, то рано или поздно мы все разочаруемся. И потому пусть Господь даст мудрости, чтобы в нашей жизни мы благодарили за сегодняшний день, благодарили за то, что мы имеем хлеб на столе, в трудах, если мы будем просить у Господа благословения, Бог благословит. Но это не должно быть ценою вашего здоровья, это не должно быть ущерб вашему духовному человеку, потому что не хлебом одним будет жить человек, но Словом Божьим. Бог хочет с нами быть в спокойствии, Он хочет дать мир нашему сердцу. И потому не стремитесь, чтобы достигнуть всего и сразу. Слона, говорят, можно съесть по кусочку, понемножку. И так и в нашей жизни. Сегодня мы живем, радуемся, завтра завтра наступит, мы будем просить у Господа благословения, будем довольны тем, что у нас есть. И потому берегите вот те благословения, которые вы имеете от Господа, берегите мир в своем сердце, потому что Слово Божие говорит: «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Как хотелось самому мне и каждому из вас быть спокойному в Господе, доверить свою жизнь. Если нам что-то необходимо, Бог даст. Как Он даст? Я не знаю, но Бог обязательно даст. Не делайте ничего ущерб себе, именно своему духовному человеку. Итак, дорогие братья и сестры, давайте еще раз в молитве поблагодарим Господа, что Он хочет, чтобы мы были счастливы и довольными, живя на этой земле. Аминь.